Числа 24 продолжая в Валааме, мы видели, что Бог не дал ему добра, конечно, проклинять Израилу, хотя Валаак предлагал ему столько серебра, золота, но Валаам страшно хотел это делать. Он страшно хотел как-то приобрести для себя всякие там богатства, и Бог как-то не разрешал ему. И Бог это уже сказал от самого начала. Но Валаам и Валаак, они пробовали по-всякому, по-всякому. Там в первом стихе он обратился лицом своим к пустыне, думая, наверное, так, Бог как-то дал мне, как-то им проклинять, опять не получилось. Если только Валаам принял самое основное, то, что Бог сказал в самом начале, что я не буду им проклинять, тогда все легче, все, даже не нужен ехать туда, в Валааку, оставаться домой и без всяких этого. Когда мы знаем Слово Божие, когда мы знаем волю Божию, тогда зачем пробовать как-то переубедиться, что, наверное, это может быть по-другому, наверное, я могу и тоже как-то согрешить, и тоже как-то быть угодным Богу. Так нельзя, так не получается. И в втором стихе написано, что опять был на нем Дух Божий. И он говорил то, что Бог ему сказал. И это, видимо, не то, что он сам хотел сказать. Он хотел вообще проклинять Израил. Нельзя. Потому что Дух Божий зашел на человеку, и он говорил не то, что он хотел, а Слово Божие. И в 13 стихе опять мы это видим. Валаам, ну, объяснил, что я не могу делать сам что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. То есть он не говорил по своему произволу. И в 2 Тимофея, 3 главу, Павел сказал, что это фактически так, как все авторы Библии писали или говорили свои слова не по своему позволу, а из-за того, что Дух Божий через тот процесс вдохновения зашел на человеку, и то, что они сказали, является Словом Божьим. Поэтому Библия является уникальной книгой. Это не просто вот так, как роман или какой-то, ну, человек, ну, книга, которая, ну, написана человеком. Это является на самом деле Словом Божьим. Как я сказал в прошлом раз, не смотрим на такие нюансы, небольшие нюансы переводом, потому что написано, допустим, здесь в Ветхом Завете на еврейском, не смотрим на всякие вот нюансы перевода. Самом оригинал является Слово Божие. И поэтому, в конце концов, у нас есть авторитет. И тот авторитет является Библией. Это почему? Я ободраю людей каждый день читать Библию. Потому что это не просто как-то хороший, ну, терапевт для нас, как-то в жизни, как-то успокаивает человеку. Нет, это на самом деле Слово Божие. И то, что мы держим на наших руках, является Его Слов. Потому что слушать человека, так как мы предпочитали, ну, откуда мы знаем, если это правда или нет? Столько голосов есть в мире, столько церквей, столько религий, столько движений, мыслений. Откуда мы сможем найти истину? Где авторитет в жизни? Очень много людей страшно плавают в жизни из-за того, что у них авторитет нету. У них вообще никакой смысл. Кому я могу обратиться, и тот человек был бы для меня последнее слово, последний авторитет. У нас никого нету, потому что у каждого человека есть свои слабости, свой сам, ну, недостаток. И сам тот человек и тоже заблуждением. У нас только Слово Божие. И так, слава Богу, что Бог дал нам Библию. Слава Богу, что Он не оставил нам как-то в неведении, ничего не понимая. Он дал нам Слово в Библии. И, как я сказал, это поэтому не просто там, как любой, но человеческий книгу. Это на самом деле Его Слово. И здесь, чем проклинять Израил, Валаам начинал им благословить. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, как я раньше сказал, к Галатам 3 главу написано, что мы будем тогда членов Израилева. Мы являемся дети Авраамова, семья Авраамова, народ Божий, духовный Израил, Израил по духу и так далее. И все то, что было правом Израиля по плоти, является и прав у нас. Поэтому в 5 стихе: «Как прекрасно шатры твои, Яков! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как кедры при водах». То есть Бог смотрел на Израиль, как они прекрасны. Но они фактически не были прекрасны. Читая дальше в Библии, в Иезекииле написано, что они даже взяли с собой идолов из Египта сквозь море с ними. Деяния апостол, 7 главу, Степан сказал, что ну да, вы не только взяли ваше скиния, скиния Господа по пустыням, вы и тоже взяли другое шатре, другое скиния, какое-то Богом, а другое идол, в принципе. И к евреям написано, к коринфянам, что они там, в пустыне, вообще потеряли свою веру в Бога. Но здесь написано, что Бог смотрел над ними так положительно, что они вообще молодцы, они такие красивые для Него. Мы страдаем с этим вопросом, зная, что мы вообще грешные, грязные людей в духовном плане. Но суть о том, что мы во Христе, о том, что мы приняли крещение во Христе, это о том, что Бог смотрит над нами, как мы без греха. Там 6 стих, видите, столько раз. Как долины, как сады при реке, как дерево, как кедры при водах. Они, конечно, не были самым, но кедры при водах, долины и так далее. Но Бог смотрел и над Израилем, как они такие, как они так. И Бог и тоже с нами. В Новом Завете написано, что в судный день мы будем стоять перед Иисусом без порока, без никакой грех и все как-то. Он будет как-то молодцы, молодец. Когда я алкал, ты дал мне пить, молодец. Когда я хотел вот, кушать, ты дал мне еду, спасибо, молодцы. И написано, что мы будем как-то сказать, да нет, Господи, я так не сделал. Да, 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 ты так сделал. Это так, как девочка, которая считает себя не очень красивая, и вот мальчик, ну, парень говорит ей, что да, ты самый прекраснейший в моем глазах. И самое главное, в моем глазах, в его глазах. Да, она такая красивая. И ей долг это просто вот это верить и воспринимать. И для нас тоже, поскольку мы во Христе, у Бога, у Иисуса есть очень положительный взгляд у нас. И нам придется просто так его, ну, принять, его хвала, его вера в нас, его намерение как-то жить вечно с нами. В одном плане человек просто придется сказать «да, я то верю». В 7 стихе он пророчествовал, что царь Израилева превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Странно. Пророчество о том, что у Израиля был бы царь, который будет выше, чем какой-то царь Агага. И это похоже снов на слово «Бог». О том, что мы читаем в Иезекииле 38 главу, что в самые последние дни будет какая-то битва, какой-то конфликт между Иисусом и какой-то арабский царь, называется Гог. И здесь, вот в 17 стихе написано, восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля и разит князи Муава и сопущает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением, Саир будет под владением врагов своих, и Израиль явит силу свою. Это все-таки говорится о какой-то огромной победе Израилева, и царь Израилева, против арабских своих врагов, потому что всякие это Муав, сынов Сифовых, Эдом, Саир, это все говорится, тот арабский округ, тот, ну, который окружает Израилу. И поскольку мы видим из истории, у Израиля никогда не было, не были такой огромной победы против никакой царь, называется Агаг или Гог, ни против всяких этих окружающих народов. Но Слово Божие исполняется. И получается тогда, что это должно иметь свои исполнения на будущем. Получается тогда, что это исполняется в том, что когда Иисус придет, будет огромный конфликт между Израилем и этих арабских народов, которые окружают Израил. И кто это царь Израилева, который будет выше, чем Агага, выше, чем всякие этих Муав и сынов Сифовых? Это, конечно, Иисус. Он царь Израилева. И он уже видим в той ситуации, это как-то готовится в Святом Востоке. 100 лет даже тому назад не было, в принципе, ничего около Израиля. Это все пустыня, все песок. Нашли они там нефть, и все, мировая экономия сейчас крутится около нефти, и все, ситуации радикально изменились. Радикально. Тех бедуин, которые шли, ну, своими верблюдами и так далее, это сейчас Йордан, Сирия, Ирак, Иран, ну, особо Ирак, и уже ситуации как-то готовится к этому. Конечно, мы не знаем, когда Иисус придет, но можно сказать, что это уже как-то готов. Все как-то готов для этого, потому что даже 100 лет тому назад это было бы даже нельзя думать, что Израиль имел бы какой-то конфликт с этими арабами. Потому что Израиль только в 1948 году начинал существовать как народ, как республика. Раньше не было ничего. И так все в нашем поколении, по-моему, как-то готовится к концу, когда все эти пророчества как-то исполняются. И здесь как-то написано в Иисусе, в 17 стихе, «Восходит звезда от Якова и жезл от Израиля». Значит, Иисус был по-человечески еврей. Он был от Якова, от Израиля. В 19 стихе, «Происшедший от Якова овладеет и погубит оставшийся от города». Значит, Иисус является происшедший от Якова. Я понимаю тогда, что он был буквальным образом потомок Авраамова, потомок Давидова. Он был настоящий еврей. Значит, он не существовал буквальным образом до своего рождения. Он был сын Божий, но через Марию. Помните, как тот ангел сказал Марию, что у тебя будет ребенок, он будет велик. Но Иисус не существовал тогда буквальным образом, физическим образом, до того, что он родился в Марии. Значит, он был сын Божий, но имел нашу природу. И, конечно, мы хотим знать, как это все закончилось, потому что в 25 стихе написано «Встал Валам и пошел обратно в свое место». Но фактически мы знаем из Писания, что это не так закончилось. В следующей главе, 25, написано в первом стихе «Жили Израиль с Сихимия, и начал народ блудодействовать с дочерами Муава. И приглашали они народ к жертвам богов своих». И ел народ жертвы их, и хранялся Богом их. И прилепился Израил к Баал, это идол, и воспламенился гнев Господень на Израиле. В Откровении, в Новом Завете, 2 глава, 14 стихе, написано, что случилось. Написано о Валааме. Валам, который научил Валака ввести в соблазны сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Значит, Валам советовал, и здесь написано, научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых через вот, идоложертвование и юбодействие. Получается тогда, что Валам так страшно хотел проклинять Израилу и получить тогда то серебра и золото от Валака, что он придумал такой путь. Он думал, ну хорошо, а если я могу делать, чтобы Израил на самом деле согрешили бы и даже бросили бы Яхве как свой Бог, тогда вроде Бог будет им проклинять, и я буду получить тот денег. И вот так и сделал. Но это ужас. В одном плане мы видим, что если дальше хотим понять Библии, нам надо весь Библию. В этом случае до конца Откровения читать, чтобы понять контекст. И тоже удивляемся, наверное, о том, что человек так-так любил серебра, так-так любил богатство и золото, что он до такой степени поступал бы. Но это тоже неудивительно, потому что мы все видим людей, которые такие глупости, такой грех, такой ужас и делают. Ради того, что даже не 50 евро найти на кармане. Такое предательство, такое ужасное дело за, в принципе, мелочь. Я думаю, это Юда Искариоте, когда он зашел с священниками и сказал, а что вы будете мне дать? Я буду предать его. Это видимо, что один, по крайней мере, из его мотиваций был чистый, просто-напросто денег. Сколько дальше я буду это делать? И что, 30 серебряников? Он покупал лишь поле. И все. Поэтому, когда он как-то раскаялся, когда он понял, какой он дурак, он бросил очень сильно тех 30 серебряников на полу. И ушел, и самоубийство сделал. Получается тогда, что люди делают такие ужасы просто ради того, чтобы найти денег. Золото и серебро. И Юда Искариот в том числе, и тот Валам в том числе. И это, конечно, все написано в Библии, чтобы как-то учить нам, что это не все. Это не все. Так как Юда Искариот бросил с самого конца 30 серебряников на полу. Типа, зачем я это сделал? Невиновную кровь Иисуса пролил, в принципе, ради чего? Ради 30 серебряков. И все. И я думаю, что Валам похоже. Ладно. Что вы думаете? Ваши вопросы? Ваши комментарии?
Всем молча.